Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Ольга Гаврилова, Алексей Красильников у микрофонов. Оля, приветствую.
Приветствую.
Традиционно напоминаю, что постоянно, регулярно и оперативно вся информация о происходящем в мире обновляется на сайте radiosputnik.ru. Можно почитать, можно заглянуть в соцсети, подписаться и узнать всю выжимку самого интересного из этого самого происходящего в мире. Самые любопытные цитаты гостей нашего эфира уходят в телеграм-канал, на который тоже можно подписаться, но прямой эфир, естественно, это номер один. Собственно, в прямом эфире освещаем уж самое значимое, самое важное. Вот, например, такое, как фотография дельта-штамма коронавируса. Впервые, говорят, была опубликована, мне кажется, примечательно.
Такое большое раздолье для современных художников, я посмотрела. Такая картинка века, так бы я назвала. Вот научный центр «Вектор» действительно впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса. Он был снят на камеру электронного микроскопа. И вот это изображение эксклюзивно размещено на ресурсах РИА Новости.
Ну, сейчас оно уже где только разошлось-то,
да, сейчас, ну, да. Понятно, да. Но впервые все-таки эта фотография появилась именно на этом ресурсе. Да. Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки.
Так.
Вот. И отмечается, что вот эти вот ультратонкие срезы клеток, залитых в эпоксидные смолы, окрасили по стандартной методике для взятия проб с помощью электронного микроскопа.
Вам вообще
вот
фотография,
и вся тебе технология.
Как фотография? Как вы ее оцениваете? Потому что я посмотрел вот эти вот вороночки такие эти. Я бы даже сказал, коронавороночки. Я их, да, увидел, прям даже подумал, о, смотрите-ка, я теперь могу опознать клетку вируса. Ну, как клетку, вот этот самый дельта-штамм вируса.
Каких-то тараканчиков напоминает, не знаю, какие-то такие вот эти вкрапления черные.
Разве?
Такие.
Так это как раз и есть вот это ядро, ну, как это сказать, основное тело, и вон по бокам такие эти вороночки, собственно говоря, из-за которых короны-то и назвали.
И вот эти вот коронки как раз, да,
да,
которые,
да, по разным сторонам.
Другое дело, что они, сам вирус, да.
Что они здесь в картинке, не видно, что они в двумерном изображении, не видно, что они со всех сторон, но вместе вдогонку, я бы даже сказал, не знаю, или на опережение, что ли, этих фотографий, еще и сразу несколько значимых сообщений от президента пришло относительно того, как дальше бороться с коронавирусом. Вот единственное, я так сейчас смотрю, в разных источниках используются разные слова «рекомендовано» или «поручено», поэтому здесь я специально такие оговорочки делал. Помимо того, что нужно проработать будет меры по нейтрализации негативных последствий энергокризиса, это такая вещь немножечко международно-энергетическая, что Путин поручил? Увеличить масштабы тестирования. То есть вот и чтобы этих тестов бралось больше, и самый важный момент еще, чтобы заболевшие как можно быстрее после этого были изолированы. То есть не так, что человек сдал где-то тест, в особенности сейчас, вот, допустим, в Москве эти экспресс-тесты по торговым
ПЦР-тесты,
центрам.
ПЦР-тесты, да.
Не-не-не, не ПЦР, это экспресс-тесты, которые менее точные, но при этом могут сразу,
ну,
дать
среди
понять,
ПЦР
что
тоже
человеку...
есть экспресс-тесты, они делаются просто там, скажем, не за сутки, не за двое, да, а там за
здесь,
несколько часов.
Здесь прям вот как эти экспрессы, я имел в виду, что прямо на месте.
Ну, насколько они точны, понимаешь,
вот,
опять же,
да,
вопрос.
Так я сейчас больше не об этом, я сейчас больше о том, что если есть подозрение на коронавирус, чтобы человек не ехал домой грустно, смотря в пол, а чтобы максимально быстро был изолирован от остальных, если никого не заразил. Что еще? Вот, кстати, изначально пришло с пометкой...
Кстати, я вот посмотрела, сейчас перебью тебя, Леш, извини, что вот количество ПЦР-тестов по сравнению с прошлым годом выросло на 800%.
Ну, это, в принципе, логично. И технология стала проработанной.
И цена такая, выросла на ПЦР-тесты.
Вы имеете в виду платный, который такой?
Да.
Я имел в виду, что сам по себе ПЦР мог стать подешевле, я имею в виду для тех, кто его проводит.
В среднем 2000 рублей.
А для людей, ну, он так и был примерно, нет? Ну, по крайней мере, можно было найти, я помню, в прошлом году, когда
нет,
пролетали
за границей.
Нет,
сейчас тоже можно найти подешевле, тем более, если есть скидка, ты часто сдаешь ПЦР-тесты для каких-то надобностей.
Я хотел что уточнить, что изначально было рекомендовано, а потом пришло с пометкой поручено запретить работу общепита по ночам с 11 до 6. То есть вот эти ребята, которые требовали клубные какие-то штуки или прочие вещи, по ночам теперь не получится. Между прочим, в эти выходные уже очень...
То есть это не рекомендовано уже?
Сначала было не рекомендовано, а потом поручено. То есть, знаете, это сразу перешло из одного в другое. Я хотел сказать, что на этих выходных Инстаграм пестрил различными красочными фотографиями с различных вечеринок же. Почему? Именно потому, что как раз все готовились к локдауну и к тому, что клубы работать не будут. Поэтому все уже отгуляли Хэллоуин на неделю раньше. Еще что? Рекомендовано.
А по поводу больничных еще тоже
поручение Путина. Не-не-не, сейчас мы до этого дойдем.
Да,
для начала рекомендована самоизоляция для непривитых старше 60. Тоже рекомендовано. Это губернатор, руководитель каждого региона должен этим моментом обеспечить.
Что значит рекомендовано, Леш? Объясни, пожалуйста. Потому что среди моих знакомых, да, среди маминых знакомых, есть люди, которым далеко за 60. Угу. Так вот, с какого числа у нас вводится нерабочий день?
А это в Москве.
28-го.
Да, да, да.
У них отключили социальные карты.
Это в Москве. Это вот губернатор.
Но речь идет только о тех пожилых людях, которые не вакцинированы.
Да, естественно. Да. Я поэтому говорил, что это два здесь фактора должны совпасть. И рекомендовано, имеется в виду, что руководитель каждого региона вправе сам принимать решение. Ну вот в Москве такое решение было принято. В остальных, ну вот, кстати, тоже посмотрим, насколько к этой рекомендации президента прислушается. Что еще очень важный момент. Вот я скажу, как сам столкнувшийся напрямую, поручено закупить и направить в регионы дорогие лекарства для стационаров. То есть люди, которые попадают в тяжелом состоянии в коронавирусный госпиталь, нуждаются в дорогих препаратах, вот это должно быть обеспечено. Это будут спрашивать с губернаторов очень жестко. И про те самые выходные, которые вы упомянули, это нужно еще пока не сейчас, это нужно до 15 ноября губернаторы должны отчитаться и проработать вот эту схему. Человек, который идет вакцинироваться, получает два оплачиваемых выходных. Ну, понятно, почему? Потому что у некоторых людей процесс вакцинирования и последующие несколько дней...
То есть он не работает, зарплата капает?
Да-да-да, он чувствует себя нехорошо, там температура повышается, у кого-то боли различные появляются. Теперь это должно быть на уровне, как сказать, губернаторском проработано.
Законодательном уровне, да, уже, ну, да, решено?
Да, ну, поручение президента в этом смысле есть. Поэтому следим, короновости продолжаются, обо всем рассказываем в прямом эфире, обо всем рассказываем
вот
у нас на сайте.
Ну и также вот я просто буквально добавлю по поводу больничных. Путин также поручил до 30 ноября доложить об организации работы по выдаче больничных заболевшим коронавирусом, и которые контактировали, да, с ними до 30 ноября.
Я вот увидел, да, до 15-го, значит, видимо, срок продлен.
До 30 ноября.
Срок читаться на ближайший месяц. Ну, видимо, да, чтобы проработана была эта ситуация как следует. А в Москве пропала актриса Светлана Светличная. С 20 октября ее нет дома. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже.
Ну, это такие ранние сообщения были о том, что вот пропала Светлана Светличная. Действительно, одна родственница заявила, что Светличная не выходит на связь. Позднее в полицию обратился сын артистки и уточнил, что его мама пропала 21 октября. И вот как раз в квартире на Погонном проезде женщину не нашли. Тут также отмечается, что после травмы, полученной во время съемок, тогда на пожилую даму упал софит, у Светланы Афанасьевны начались серьезные проблемы с головой, и якобы появились признаки деменции. Однако вот близкий друг актрисы, актер Иван Николаев, рассказал, что Светлана Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам.
Я сам узнал об этой новости, вот когда мне начали звонить, я позвонил с невесткой Ольге, жене сына. Они действительно подали заявление в полицию, человек пропал, квартира пустая, все на месте, деньги на месте, там документы на месте, человека нет уже несколько дней. Куда она могла уйти, куда она могла пойти, и как она могла, может быть, заблудиться, не дай бог, что-то с ней случилось. Я без понятия и комментариев давать по этому поводу не могу, потому что сам ничего не знаю, узнал об этой информации 5 минут назад. Когда мне начали звонить журналисты, я позвонил родственникам. Она переехала ближе к родственникам в 5 минутах езды.
Ну вот, кстати, я говорила о травме, да, в августе появлялась такая информация о госпитализации Светличной. Сама актриса тогда еще рассказывала, что обратилась к врачу из-за травмы головы, которую получила несколько лет назад. Ну вот, если верить, если действительно все, в общем-то...
Родственники успокаивают, но это, знаете, хорошо,
так,
что все,
актер,
все оперативно разрешилось. Да, прошу прощения, родственник, друг, товарищ.
Да.
Если быстро все оперативно разрешилось, и уж тем более все было, ну, как это сказать, под контролем близких людей, наверное, да. С другой стороны, тоже очень хороший показатель, что сейчас-то как раз вот в этом смысле общественное внимание и медиа могут вот обозначить как-то какие-то сложные моменты оперативнее, быстрее, чем об этом, ну, как сказать, раньше бы можно было узнать.
Почаще бы вспоминать вообще о таких пожилых актерах, которые нас очень много лет радовали, да, и...
Но
в конце
вот,
жизни о них, в общем-то, к сожалению, многие забывают.
Да, для многих повод вспомнить это, увы, какая-нибудь трагичная ситуация, которая связана или с коронавирусом, или уж, не дай бог, никому не желаю преждевременной смертью. А в России в третьем квартале почти на 10% выросли медианные зарплаты. Об этом сообщают Сбериндекс, Работа.ру, и лидерами отраслями лидерами стали IT, связь, финансы, страхование, торговля, гостиница, общепит и строительство.
Да, здесь надо сказать, что более низкими темпами росла медианная зарплата в таких сферах, как образование и здравоохранение. Значит, образование на 6,5, почти на 6,5% ниже, и здравоохранение вообще ушло в минус 0,9%. Но вот, как отмечают аналитики, в этой части экономики доходы существенно увеличились в период пандемии, поэтому сравнение с прошлым годом выглядит не так выигрышно.
Давайте уточним. Медианная зарплата – это не среднестатистическая, это вот не средняя по больнице.
Медианная зарплата, я так понимаю, это когда берут значение всех зарплат и делят на количество работников.
Нет, это вот вы как раз среднеарифметическую. Медианная, это вот есть 50, все работники, берутся 50% наиболее...
С низкой зарплаты, да, и 50% наиболее высокой зарплаты.
Вот, да, и где будет проходить водораздел,
это все равно же
вот
как бы средняя зарплата.
Это не средняя.
Ну, вот,
если 10 человек получают зарплату 1 рубль, а один получает 20 рублей, то медианная будет 1 рубль. Потому
нет.
Что, да, потому что 50% получают меньше... 50%
вот
получают
я
больше.
Пример, да, несколько примеров. Приведу один. Допустим, на предприятии работает 6 сотрудников, которые получают следующие зарплаты. Гендиректор 80 тысяч, главный бухгалтер 60 тысяч, механик 50, водитель 40 тысяч, слесарь 30, секретарь 30. Далее складываем эти суммы, делим на 6. В итоге получается средняя медианная зарплата 48 333 рубля.
Но это не медианная зарплата,
при этом
3
работника
зарплата.
Получают меньше этой суммы.
Да, но это просто пример очень корявый, потому что здесь медианная это как раз будет вот 40 или 50, потому что, ну или 45 даже, потому что 3 больше, 3 меньше.
Но она же как-то вычисляется. Делится,
да,
же.
50% получают больше, 50% меньше. Для чего эта медианная введена? Чтобы заработные платы топ-менеджеров
оказались выше.
Нет, наоборот, чтобы они не утаскивали среднюю зарплату
вперед. Сливались, да, с общим уровнем работников.
И, соответственно, наоборот, самые низкие зарплаты тоже. Имеется в виду, что вот выросло на 10%, то есть показатель 50% получает выше, 50% получает ниже. Ну, в области IT-связи и финансах, и страхования я, кстати, готов понять, что, как, почему. А вот с тем, что выросла зарплата в общепите, я прям удивился.
Общепите — это доставка.
Курьеры теперь учитываются.
Да-да-да.
Если они, тогда, конечно.
Как раз
тогда,
там
да.
Вот у курьеров, да, существенно выросла зарплата. И, по-моему, мы буквально недавно обсуждали, что, работая курьером, можно зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц.
Но это если
у тебя своя собственная
часов.
Машина, да, и...
Не машина, велосипед. На машине еще нужно бензин тратить.
Там именно речь о машине
дорожает.
Даже шла. Потому что там надо перевозить большие грузы, заниматься довольно тяжелой физической работой.
А, ну вы прям
работой,
про серьезную,
да.
Курьерскую доставку.
Курьерскую
я-то
работу,
имел
да.
в виду вот этих ребят, которые на великах гоняют.
Ну вот что повлияло на рост зарплат, рассказал профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Даже за прошлый год, казалось бы, в самый тяжелый период пандемии, резко возросли объемы производства в таких видах отраслей, как, например, та же самая интернет-торговля, доставка. Рос у нас сектор, связанный с фармацевтией, строительством, естественно, и производством медицинских изделий. По прошлому году у нас выросло сельское хозяйство. И, естественно, это в том числе отражается на росте заработной платы. Ну и плюс еще, ко всем прочим, не забываем о том, что шла индексация заработной платы в здравоохранении. И потом еще один аспект – это статус самозанятых. Раньше их заработная плата, ну, была меньше в силу налоговых обстоятельств.
Ну вот всегда в этом плане интересно, что какие-то вроде естественные процессы, которые приводят к такому выражению, как рост зарплаты. А вот насколько она ощущается на деле, и насколько это рост реальной зарплаты относительно инфляции и роста цен, это уже вопрос, как говорится, другой. Ложные и слишком эмоциональные ролики. Впервые в российской судебной практике россиянин выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Инстаграме. Суд обязал его бывшую жену выплатить компенсацию 5000 рублей, опубликовать опровержение своих слов и не удалять сутки.
Сутки, да.
Вообще
как известно,
просто.
Сторис в Инстаграм пропадают сами через 24 часа.
А представляете, исчезнет через 23. И что она скажет? Это он сам, Инстаграм?
Ну, вообще, это прецедент. Что касается вот этой истории, женщина записывала и размещала в Инстаграм сторис о том, как бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов. И вообще раньше жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, ну и так далее, да.
Какой
не
злодей.
Платил за няню и тому подобное. Мужчина решил подать в суд, потому что... А на ложные слишком эмоциональные ролики стали обращать внимание общие друзья и родственники. Это как сам объясняет мужчина, который выиграл этот суд. Он потребовал 30 тысяч рублей компенсации, а также записать опровержение и не удалять его в течение года.
Сторис в течение года.
В течение
видно,
года.
Что человек разбирается в Инстаграме современно. А где это, в каком городе?
Тюменский. Причем, раньше районный суд Тюмени мужчину не поддержал. Он подал апелляцию в вышестоящую инстанцию.
Высший Тюменский суд.
Подтвердил ложность заявлений бывшей супруги. Причем предоставил справки о доходах, банковские чеки по уплате алиментов, оплату ипотеки, то есть все-все-все он предоставил. То, что он оплачивал образовательные услуги для детей и так далее. И в итоге выиграл, в общем-то, судебный процесс. Правда, компенсация слишком маловата, 30 тысяч рублей. Вот мы этот вопрос задали адвокату Андрею Князеву. Он нам сказал, что хотел, чтобы побольше все-таки были взыскания, и вообще полностью согласен с решением суда.
Чтобы побольше сторисы держались в Инстаграме, и человек обязан был контролировать их там нахождение.
И, конечно, посетовал на то, что гораздо быстрее развивается соцсеть, законы за ней не поспевают.
Угу.
Да, но вот, по его мнению, таких исков будет все больше и больше, и придется, в общем-то, как-то обобщать вот эту практику. Итак, слушаем главу Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Андрея Князева.
Размещение недостоверной информации ничем не отличается, что там в газете «Крайний Север» напечатать, что в сторис Инстаграма. Вот. Я думаю, конечно, у мужчины вот так по-бытовому-то ушло, конечно, гораздо больше денег, нервов и сил. Тем не менее, хорошо, что добился. Я думаю, что обязательно законодательство будет дополняться, потому что сейчас все это развивается, информационная сеть гораздо быстрее, и законы за ней часто не поспевают. Поэтому часто мы обращаем на это внимание уже тогда, когда там какой-то произошел несчастный случай или суицид, например, да, там травля в интернете. Хорошо, здесь вот мужчина добивался там, так скажем, законным путем, а незаконным пошел бы там разбираться, как некоторые делают и так далее.
Я, если честно, не совсем понимаю вот этой всей остроты ситуации. Ну, просто как-то я изначально был настроен к тому, что, ну, вы же понимаете, да, в интернете никто никогда не врет. Все, что написано, сказано в интернете, все ролики в Инстаграме, в ТикТоке, в Ютубе – это истинная правда. Вот честно,
нет,
мне
теперь,
Леш,
вот после
слышать.
Этой истории, после выигрыша в суде, мне кажется, теперь должно быть меньше, вот как ты говоришь, такой честной информации, в кавычках, типа.
Очень сложно здесь удержаться в рамках
меньше
цензурных
клеветы,
выражений.
Меньше оскорблений и так далее, потому что сейчас в публикациях сторис чего только нет, в общем-то.
Да?
Ну,
нет,
иногда
диву
даешься, как это вообще можно публиковать.
Не только после этого дела. И раньше тоже можно было сделать абсолютно так же. Собрать все справки. Меня назвали... Ну, я не могу просто без матерных слов об этом говорить. Меня назвали в сторисе в Инстаграме, кто-нибудь жалуется вот таким-то словом. Вот справка, что я таковым не являюсь.
Так ты докажи, иди.
Да, я говорю, у меня справка медицинская, извините, получена. Вот к ней еще документы, вот даже, что я ипотеку вовремя плачу, и я даже не знаю, что еще. Это в этом плане стоит, конечно, восхититься вот этим тюменцем, который собрал весь пакет документов, чтобы опровергнуть все сказанное.
Его бывшей супругой, да.
Мне кажется, после этого она может сказать у него другие слова и будет права. Другие тоже такие слова, скажем так, подчеркивающие странность.
А, ты хочешь сказать, что это еще не конец истории, да?
Я
то есть бывшая супруга
убежден.
Может тоже сделать аналогичные мероприятия, собрать все эти справки,
ну,
документы
это, знаете,
и предоставить суду.
Как опровержение там было, да, обязано? А, опровержение
слов. Да.
Это помните тоже, как в анекдоте, назвал человека нерасчетливым идиотом, как это вот, что-то из серии, что назвал человека нерасчетливым идиотом. Обязан опубликовать опровержение? Нет, он расчетливый идиот. То есть то же самое, но просто немножечко переформулированное. Я бы на месте, соответственно, кто там же... Нет, ну я не хочу поощрять никакие вот эти запись роликов.
Я только не понимаю,
с креативом подошел.
А зачем вообще выносить ссоры из избы? Зачем бывшей жене писать гадости про своего бывшего мужа?
Чтобы лайки получить. Ну вы что? Вы в Инстаграм никогда не заходите? В соцсеть никакую?
Практически нет.
Ради этих самых комментариев, лайков и прочего люди на такое идут. Иногда действительно страшно представить. Просто нужно как-то с этим с более толстой кожей относиться. Да, ну мало ли кто, что, про кого, как сказал. Другое дело,
если
что...
Если она
вот
наоборот получит массу дизлайков.
Дизлайков обычно, когда
захейтит
люди жалуются.
Захейтит ее и так далее. Чем может обернуться вообще вот все эти жалобы?
В соцсетях, знаете, как я вам скажу, в Ютубе, например...
Ну, феминистки, кстати, ее поддержат, да, она...
Это прекрасно. Я хотел сказать другое, я хотел сказать технический момент. Для Ютуба, например, лайк и дизлайк — это равнозначные показатели. Это показатель того, что ролик посмотрели и оценили. Потому что в свое время был вот этот момент, когда начали ботами закидывать дизлайков, с дизлайками друг друга, и Ютуб принял решение: нет, ребята, теперь все вот эти...
Те равны.
Тхумбзупы и тхумбздовны, палец вверх, палец вниз, для нас это одинаково. Это значит, что человек привлекает внимание.
А, то есть я могу одновременно поставить и палец вверх,
одновременно
и палец
нет,
вниз.
Я имею в виду, что для продвижения ролика, для популярности это равнозначные вещи. Ну как, мало посмотреть ролик. Нужно еще, чтобы его прокомментировали или поставили оценку. Еще ж там рекомендовали, там перепостили, там к себе сохранили. Вот это показатели популярности. Поэтому в этом смысле лайки, дизлайки, они равнозначны. Ну, по крайней мере, я не помню, в Инстаграме, по-моему, дизлайков нет. Ох, если в Инстаграм дизлайки добавить, вот это начнется красота.
Слушай, ну а как ты думаешь, возможно, вот после этого успеха в суде люди начнут более вдумчиво
нет.
писать в сторис, и, скажем, исков будет больше?
Исков тоже больше не станет. Нужно, для того, чтобы собрать этот иск, нужно быть очень... вдумчивым и внимательным.
Дотошным таким, как вот этот.
Как вы избегаете матерных слов в этом выражении? Ну, нельзя здесь говорить приличными словами. Я восхищаюсь вот упорством этого тюменца, но я абсолютно убежден, что вот такими путями последует меньшинство. Ну, потому что это нужно чересчур вот сосредоточенно работать.
Я все-таки, давай его поздравим все-таки.
Поздравим
молодец,
однозначно.
Молодец,
да. И хочется верить, что наладится там внутри семьи, в большой семье, имею в виду отношения, что никто никому никаких претензий предъявлять не будет. Но хочется доверить, чтобы люди более ответственно относились к тому, что они говорят в интернете. Но я в это не верю.
Это будет сказано в опровержении, да, когда бывшая супруга скажет: да нет, ты мой замечательный, любимый, я тебя так люблю, возвращайся домой.
И фига в кармане, да, или за спиной, да, пальцы скрещенные. Ну вот отлично, движемся от соцсетей к вину. Организация винодельческого бизнеса в России становится дороже. За последние 3 года затраты на закладку виноградников выросли почти на 50%, до 2,5 миллионов рублей.
Да, это связано с ростом цен на металлоконструкцию, увеличение стоимости импортных саженцев, пестицидов и прочее. Но
все
это так
обычно.
И есть на самом деле. И виноделы предупреждают, что ситуация скажется на стоимости вина. Вот эксперты ждут снижения темпов закладки виноградников.
То их будет меньше, да.
Да,
логично.
Их будет меньше,
сейчас
да.
Сейчас пытаюсь сообразить.
Вот я посмотрела, кстати, средняя стоимость... Европейских саженцев за последние 3 года увеличилось более чем на 13%, до 1,7 евро за штуку, а вот в следующем году показатель может достичь даже 2 евро за штуку. То есть вот один саженец может стоить 165 рублей.
Угу. Ну, вопрос в том, как раз, да, на сколько процентов идет рост, потому что так или иначе вот по этим процентам можно прикидывать, насколько может вырасти цена на вино.
И в связи с ростом цен на металл также повысилась стоимость шпалерных конструкций, увеличились затраты на работы по уходу за виноградниками, технику и прочее. И вот об этом пишут авторы исследования «Винный гид России» от Роскачества. Именно вот они проводили исследование и пришли вот к таким...
К выводу, что в России что-то стало дороже. В 2021 году это было очень серьезное исследование.
В пандемию не пили вино?
Я думаю, мало того, что пили, но я думаю, что подорожало... Не только закладка виноградников подорожала.
Ну вот как раз эксперту мы задали вопросы, как это все отразится на цене вина и стоит ли ожидать снижения себестоимости закладки виноградников. И вот как на эти вопросы ответил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.
Виноградник, энергоемкое такое производство, требует достаточно большого количества опор, чаще металлические используются, то есть все вот эти расходники. Соответственно, посадочный материал, к сожалению, в основном у нас завозится, они используются отечественные, потому что не хватает питомников, не хватает специалистов. При закладке достаточно больших площадей тут деваться некуда производителям, и они будут закладывать в стоимость вина вот эти дополнительные все затраты. На данном этапе уйти от повышения цен, наверное, не удастся. Это в основном касается хороших, качественных вин, на что, собственно говоря, и нацелено. Краснодарский, особенно край, я с ним больше знаком, по этим виноградникам. Но перспективы все равно достаточно большие, и в дальнейшем при увеличении площадей будет естественная конкуренция, и я думаю, что цены стабилизируются.
Ну, важно, штука... Извините, Оля, да. Цены или рост цен стабилизируется?
Он имел в виду, цены стабилизируются, но сначала они повысятся, ну, а потом уже стабилизируются.
Знаете, да. За последний год-полтора выучили, что стабилизируется не цена, стабилизируется рост цен, становится.
Ну, потом
более
мне кажется, что это, в общем-то, гадалки не ходи, если затраты на производство винограда будут расти и дальше, то это, естественно, скажется на.
Но зато смотрите, как красиво здесь объяснили.
Вина.
Так бы вам сказали, ну, извините, что там, доллар вырос, что там еще? Ну, коронавирус, эти пандемии, а тут там сказали, что и импортные саженцы выросли, металлоконструкции. Тут прям все очень красиво расписано. С другой стороны, вот это как раз интересно посмотреть, как повлияет на, ну, популяризацию, опять же, российских вин, потому что последние несколько лет это прям очень сильно идет, очень действительно хвалят, и качество, говорят, выросло. При том, что цена-то как раз российского вина, она не такая высокая. Естественно, речь идет про качественное вино, да, не так вот, не то, что по пакетам химию разливают.
Не исключено, что цены и цены на вино будут регулировать, потому что буквально недавно прошел саммит виноделов, и его участники решили... Да, саммит виноделов, и его участники решили создать... Федеральную
вина.
Саморегулируемую организацию виноделов.
В общем, тут, конечно, будет, так сказать, серьезно бурлить и кровь, и вино, и, судя по всему, цены. Ольга Гаврила, Алексей Красильников, микрофон. Оль, спасибо. Должно быть обеспечено. Это будут спрашивать с губернаторов очень жестко. И про те самые выходные, которые вы упомянули, это нужно еще пока не сейчас. Это нужно до 15 ноября. Губернаторы должны отчитаться и проработать вот эту схему. Человек, который идет вакцинироваться, получает два оплачиваемых выходных. Ну, понятно, почему. Потому что у некоторых людей процесс вакцинирования и последующие несколько дней...
То есть он не работает, зарплата капает.
Да-да-да, он чувствует себя нехорошо, там температура повышается, у кого-то боли различные появляются. Теперь это должно быть на уровне, как сказать, губернаторском проработанном.
Законодательном уровне, да, уже, ну, да, решено.
Да, ну, поручение президента в этом смысле есть. Поэтому следим, короновости продолжаются, обо всем рассказываем в прямом эфире, обо всем рассказываем.
Ну и также вот я просто буквально
сайте.
Добавлю по
что
поводу
еще?
Больничных. Путин также поручил до 30 ноября доложить об организации работы по выдаче больничных заболевшим коронавирусом, и которые контактировали, да, с ними до 30 ноября.
Я вот увидел, да, до 15-го, значит, видимо, срок продлен.
До 30 ноября.
Срок отчитаться на ближайший месяц. Ну, видимо, да, чтобы проработана была эта ситуация как следует. А в Москве пропала актриса Светлана Светличная. С 20 октября ее нет дома. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже.
Ну, это такие ранние сообщения были о том, что вот пропала Светлана Светличная. Действительно, одна родственница заявила, что Светличная не выходит на связь. Позднее в полицию обратился сын артистки и уточнил, что его мама пропала 21 октября. И вот как раз в квартире на Погонном проезде женщину не нашли. Тут также отмечается, что после травмы, полученной во время съемок, тогда на пожилую даму упал софит, у Светланы Афанасьевны начались серьезные проблемы с головой, и якобы появились признаки деменции. Однако вот близкий друг актрисы, актер Иван Николаев, рассказал, что Светлана Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам.
Я сам узнал об этой новости, вот когда мне начали звонить, я позвонил с невестки Ольги, жене сына. Они действительно подали заявление в полицию, человек пропал, квартира пустая, все на месте, деньги на месте, там документы на месте, человека нет уже несколько дней. Куда она могла уйти, куда она могла пойти, и как она могла, может быть, заблудиться, не дай бог, что-то с ней случилось. Я без понятия и комментариев давать по этому поводу не могу, потому что сам ничего не знаю, узнал об этой информации 5 минут назад. Когда мне начали звонить журналисты, я позвонил родственникам. Она переехала ближе к родственникам в 5 минутах езды.
Ну вот, кстати, я говорила о травме, да, в августе появлялась такая информация о госпитализации Светличной. Сама актриса тогда еще рассказывала, что обратилась к врачу из-за травмы головы, которую получила несколько лет назад. Ну вот, если верить, если действительно все, в общем-то...
Родственники успокаивают, но это, знаете, хорошо,
так,
что все,
актер,
оператив,
да,
все оперативно разрешилось. Да, прошу прощения, родственник, друг, товарищ.
Да.
Если быстро все оперативно разрешилось, и уж тем более все было, ну, как это сказать, под контролем близких людей, наверное, да. С другой стороны, тоже очень хороший показатель, что сейчас-то как раз вот в этом смысле общественное внимание и медиа могут вот обозначить как-то какие-то сложные моменты оперативнее, быстрее, чем об этом, ну, как сказать, раньше бы можно было узнать.
Почаще бы вспоминать вообще о таких пожилых актерах, которые нас очень много лет радовали, да, и...
Ну,
в конце
вот,
жизни о них, в общем-то, к сожалению, многие забывают.
Да, для многих повод вспомнить – это, увы, какая-нибудь трагичная ситуация, которая связана или с коронавирусом, или уж, не дай бог, никому не желаю преждевременной смертью. А в России в третьем квартале почти на 10% выросли медианные зарплаты. Об этом сообщают Сбериндекс, Работа.ру, и лидерами отраслями лидерами стали IT, связь, финансы, страхование, торговля, гостиница, общепит и строительство.
Да, здесь надо сказать, что более низкими темпами росла медианная зарплата в таких сферах, как образование и здравоохранение. Значит, образование на 6,5, почти на 6,5% ниже, и здравоохранение вообще ушло в минус 0,9%. Но вот, как отмечают аналитики, в этой части экономики доходы существенно увеличились в период пандемии, поэтому сравнение с прошлым годом выглядит не так выигрышно.
Давайте уточним. Медианная зарплата – это не среднестатистическая, это вот не средняя по больнице.
Медианная зарплата, я так понимаю, это когда берут значение всех зарплат и делят на количество работников.
Нет, это вот вы как раз среднеарифметическую. Медианная, это вот есть 50, все работники, берутся 50% наиболее...
С низкой зарплаты, да, и 50% наиболее высокой 50,
вот,
зарплаты.
Да, и где будет проходить водораздел,
это все равно же
вот
как бы средняя зарплата.
Это не средняя.
Ну, вот,
если 10 человек получают зарплату 1 рубль, а один получает 20 рублей, то медианная будет 1 рубль. Потому
нет.
Что, да, потому что 50% получают меньше, 50% получают больше.
Пример, да, несколько примеров. Приведу один. Допустим, на предприятии работает 6 сотрудников, которые получают следующие зарплаты. Гендиректор 80 тысяч, главный бухгалтер 60 тысяч, механик 50, водитель 40 тысяч, слесарь 30, секретарь 30. Далее складываем эти суммы, делим на 6. В итоге получается средняя медианная зарплата 48 333 рубля.
Но это не медианная зарплата,
при этом
3
работника
зарплата.
Получают меньше этой суммы.
Да, но это просто пример очень корявый, потому что здесь медианная это как раз будет вот 40 или 50, потому что, или 45 даже, потому что 3 больше, 3 меньше.
Но она же как-то вычисляется? Делится
да,
же.
50% получают больше, 50% меньше. Для чего эта медианная введена? Чтобы заработные платы топ-менеджеров
оказались выше.
Нет, наоборот, чтобы они не утаскивали
сливались,
среднюю зарплату
да, с общим
вперед.
Уровнем работников.
И, собственно, наоборот, самые низкие зарплаты тоже. Имеется в виду, что вот выросло на 10%, то есть показатель 50% получает выше, 50% получает ниже. Ну, в области IT, связи и финансах, и страхования я, кстати, готов понять, что, как, почему. А вот с тем, что выросла зарплата в общепите, я прям удивился.
Общепите — это доставка.
Курьеры теперь учитываются.
Да-да-да.
Если они, тогда, конечно.
Как раз там вот у курьеров, да, существенно выросла зарплата. И, по-моему, мы буквально недавно обсуждали, что, работая курьером, можно зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц.
Но это если
ездить по 12
часов.
Но это если у тебя своя собственная машина, да, и...
Не машина, велосипед. На машине еще нужно бензин тратить.
Там именно речь о машине даже шла. Потому что там надо перевозить большие грузы, заниматься довольно тяжелой физической работой.
А, ну вы прям
работой,
про серьезную
да.
курьерскую доставку.
Работу,
я-то имел
да.
в виду вот этих ребят, которые на великах гоняются.
Ну вот что повлияло на рост зарплат, рассказал профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Даже за прошлый год, казалось бы, в самый тяжелый период пандемии, резко возросли объемы производства в таких видах отраслей, как, например, та же самая интернет-торговля, доставка. Рос у нас сектор, связанный с фармацевтией, строительством, естественно, и с производством медицинских изделий. По прошлому году у нас выросло сельское хозяйство. И, естественно, это в том числе отражается на росте заработной платы. Ну и плюс еще, ко всем прочему, не забываем о том, что шла индексация заработной платы в здравоохранении. И потом еще один аспект – это статус самозанятых. Раньше их заработная плата была меньше в силу налоговых обстоятельств.
Ну вот всегда в этом плане интересно, что какие-то вроде естественные процессы, которые приводят к такому выражению, как рост зарплаты. А вот насколько она ощущается на деле, и насколько это рост реальной зарплаты относительно инфляции и роста цен, это уже вопрос, как говорится, другой. Ложные и слишком эмоциональные ролики. Впервые в российской судебной практике россиянин выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Инстаграме. Суд обязал его бывшую жену выплатить компенсацию 5000 рублей, опубликовать опровержение своих слов и не удалять сутки.
Сутки, да.
Вообще
как известно,
просто.
Сторис в Инстаграм пропадают сами через 24 часа.
А представляете, исчезнет через 23. И что она скажет? Это он сам Инстаграм?
Ну, вообще, это прецедент. Что касается вот этой истории, женщина записывала и размещала в Инстаграм сторис о том, как бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов. И вообще раньше жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, ну и так далее, да. Какой не платил за няню и тому подобное. Мужчина решил подать в суд, потому что... А на ложные слишком эмоциональные ролики стали обращать внимание общие друзья и родственники. Это как сам объясняет мужчина, который выиграл этот суд. Он потребовал 30 тысяч рублей компенсации, а также записать опровержение и не удалять его в течение года.
Сторис в течение года.
В течение
видно,
года.
Видно, что человек разбирается в Инстаграме современно. А где это, в каком городе?
Тюменский. А, Тюмень, вижу, причем Тюмень, да. Раньше районный суд Тюмени мужчину не поддержал. Он подал апелляцию в вышестоящую инстанцию.
Высший Тюменский
подтвердил
суд.
Ложность заявления бывшей супруги, причем предоставил справки о доходах, банковские чеки по уплате алиментов, оплату ипотеки, то есть все-все-все он предоставил. То, что он оплачивал образовательные услуги для детей и так далее. И в итоге выиграл, в общем-то, судебный процесс. Правда, компенсация слишком маловата, 30 тысяч рублей. Вот мы этот вопрос задали адвокату Андрею Князеву. Он нам сказал, что хотел, чтобы побольше все-таки были взыскания, и вообще полностью согласен с решением суда.
Чтобы побольше сторисы держались в Инстаграме, и человек обязан был контролировать их там нахождение.
И, конечно, посетовал на то, что гораздо быстрее развивается соцсеть, законы за ней не поспевают. Да, но вот, по его мнению, таких исков будет все больше и больше, и придется, в общем-то, как-то обобщать вот эту практику. Итак, слушаем главу Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Андрея Князева.
Размещение недостоверной информации ничем не отличается, что там в газете «Крайний Север» напечатать, что в сторис Инстаграма. Вот. Я думаю, конечно, у мужчины вот так по-бытовому-то ушло, конечно, гораздо больше денег, нервов и сил. Тем не менее, хорошо, что добился. Я думаю, что обязательно законодательство будет дополняться, потому что сейчас все это развивается, информационная сеть гораздо быстрее, и законы за ней часто не поспевают. Поэтому часто мы обращаем на это внимание уже тогда, когда там какой-то произошел несчастный случай или суицид, например, да, там травля в интернете. Хорошо, здесь вот мужчина добивался там, так скажем, законным путем, а незаконным пошел бы там разбираться, как некоторые делают и так далее.
Я, если честно, не совсем понимаю вот этой всей остроты ситуации. Ну, просто как-то я изначально был настроен к тому, что, ну, вы же понимаете, да, в интернете никто никогда не врет. Все, что написано, сказано в интернете, все ролики в Инстаграме, в ТикТоке, в Ютубе – это истинная правда. Вот честно,
нет,
для меня
теперь,
Леш,
вот после этой истории, после выигрыша в суде, мне кажется, теперь должно быть меньше, вот как ты говоришь, такой честной информации, в кавычках, типа.
Очень сложно здесь удержаться в рамках
цензурных
выражений.
Меньше клеветы, меньше оскорблений и так далее, потому что сейчас публикация их сторис чего только нет, в общем-то.
Да?
Ну,
нет,
иногда
диву даешься,
как это вообще можно публиковать.
Не только после этого дела. И раньше тоже можно было сделать абсолютно так же. Собрать все справки. Меня назвали... Ну, я не могу просто без, извините, без матерных слов об этом говорить. Меня назвали в сторисе в Инстаграме, кто-нибудь жалуется, вот таким-то словом. Вот справка, что я таковым не являюсь.
Так ты докажи, иди.
Да я говорю, у меня справка медицинская, извините, получена. Вот к ней еще документы, вот даже, что я ипотеку вовремя плачу, и я даже не знаю, что еще. Это в этом плане стоит, конечно, восхититься вот этим тюменцем, который собрал весь пакет документов, чтобы опровергнуть все сказанное.
Его бывшей супругой, да.
Мне кажется, после этого она может сказать в него другие слова и будет права. Другие тоже такие слова, скажем так, подчеркивающие странность.
А, ты хочешь сказать, что это еще не конец истории, да?
Я
то
совершенно
есть бывшая супруга
убежден.
Может тоже сделать аналогичные мероприятия, собрать все эти справки, документы и предоставить суду.
Как опровержение там было, да, обязано? А, опровержение
слов. Да.
Это помните тоже, как в анекдоте, назвал человека нерасчетливым идиотом, как это вот, что-то из серии, что назвал человека нерасчетливым идиотом. Обязано опубликовать опровержение? Нет, он расчетливый идиот. То есть то же самое, но просто немножечко переформулированное. Я бы на месте, соответственно, кто там же... Нет, ну я не хочу поощрять никакие вот эти запись роликов.
Я только не понимаю,
Лёш. С креативом
подошел. А зачем вообще выносить ссор из избы? Зачем бывшей жене писать гадости про своего бывшего мужа?
Чтобы лайки получить. Ну вы что? Вы в Инстаграм никогда не заходите? В соцсеть никакую?
Практически нет.
Ради этих самых комментариев, лайков и прочего люди на такое идут. Иногда действительно страшно представить. Просто нужно как-то с этим с более толстой кожей относиться. Да, ну, мало ли кто, что, про кого, как сказал. Другое дело,
если она, наоборот, получит массу дизлайков?
Дизлайков. Обычно, когда захейтит люди жалуются...
Захейтит ее и так далее. Чем может обернуться вообще вот все эти жалобы?
В соцсетях, знаете, как я вам скажу, в Ютубе, например...
Ну, феминистки, кстати, ее поддержат, да. Она...
Это прекрасно. Я хотел сказать другое, технический момент. Для Ютуба, например, лайк и дизлайк — это равнозначные показатели. Это показатель того, что ролик посмотрели и оценили. Потому что в свое время был вот этот момент, когда начали ботами закидывать дизлайков с дизлайками друг друга, и Ютуб принял решение: нет, ребята, теперь все вот эти...
Те равны.
Тхумбзупы и тхумбздовны, палец вверх, палец вниз, для нас это одинаково. Это значит, что человек привлекает внимание.
А, то есть я могу одновременно поставить и палец вверх,
одновременно
и палец
нет,
вниз.
Я имею в виду, что для продвижения ролика, для популярности это равнозначные вещи. Ну как, мало посмотреть ролик. Нужно еще, чтобы его прокомментировали или поставили оценку. Еще что там рекомендовали, там перепостили, там к себе сохранили. Вот это показатели популярности. Поэтому в этом смысле лайки, дизлайки, они равнозначны. Ну, по крайней мере, я не помню, в Инстаграме, по-моему, дизлайков нет. Ох, если в Инстаграм дизлайк лайки добавить. Вот это начнется красота.
Слушай, ну а как ты думаешь, возможно, вот после этого успеха в суде люди начнут более вдумчиво
нет.
писать в сторис, и, скажем, исков будет больше?
Исков тоже больше не станет. Нужно, для того, чтобы собрать этот иск, нужно быть очень вдумчивым и внимательным.
Дотошным таким, как вот этот.
Как вы избегаете матерных слов в этом выражении? Ну, нельзя здесь говорить приличными словами. Я восхищаюсь вот упорством этого тюменца, но я абсолютно убежден, что вот такими путями последует меньшинство. Ну, потому что это нужно чересчур вот сосредоточенно работать.
Я все-таки, давай его поздравим все-таки.
Поздравим
молодец,
однозначно.
Молодец,
да. И хочется верить, что наладится там внутри семьи, большой семьи, имею в виду отношения, что никто никому никаких претензий предъявлять не будет. Но хочется доверить, чтобы люди более ответственно относились к тому, что они говорят в интернете. Но я в это не верю.
Это будет сказано в опровержении, да, когда бывшая супруга скажет: да нет, ты мой замечательный, любимый, я тебя так люблю, возвращайся домой.
И фига в кармане, да, или за спиной, да, пальцы скрещенные. Ну вот отлично движемся от соцсетей к вину. Организация винодельческого бизнеса в России становится дороже. За последние 3 года затраты на закладку виноградников выросли почти на 50%, до 2,5 миллионов рублей.
Да, это связано с ростом цен на металлоконструкцию, увеличение стоимости импортных саженцев, пестицидов и прочее. Но
все
это так
обычно.
И есть на самом деле. И виноделы предупреждают, что ситуация скажется на стоимости вина. Вот эксперты ждут снижения темпов закладки виноградников.
То их будет меньше, да.
Да,
логично.
Их будет меньше,
сейчас
да.
Сейчас пытаюсь сообразить.
Вот я посмотрела, кстати, средняя стоимость... Европейских саженцев за последние 3 года увеличилось более чем на 13%, до 1,7 евро за штуку, а вот в следующем году показатель может достичь даже 2 евро за штуку. То есть вот один саженец может стоить 165 рублей.
Угу. Ну, вопрос в том, как раз, да, на сколько процентов идет рост, потому что так или иначе вот по этим процентам можно прикидывать, насколько может вырасти цена на вино.
И в связи с ростом цен на металл также повысилась стоимость шпалерных конструкций, увеличились затраты на работу по уходу за виноградниками, технику и прочее. И вот об этом пишут авторы исследования «Винный гид России» от Роскачества. Именно вот они проводили исследование и пришли вот к таким...
К выводу, что в России что-то стало дороже. В 2021 году это было очень серьезное исследование.
В пандемию не пили вино?
Я думаю, мало того, что пили, но я думаю, что подорожало. Не только закладка виноградников подорожала.
Ну, вот как раз эксперту мы задали вопросы, как это все отразится на цене вина и стоит ли ожидать снижения себестоимости закладки виноградников. И вот как на эти вопросы ответил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.
Виноградник – энергоемкое такое производство, требует достаточно большого количества опор, чаще металлические используются, то есть все вот эти расходники. Соответственно, посадочный материал, к сожалению, в основном у нас завозится, а не используется отечественный. потому что не хватает питомников, не хватает специалистов. При закладке достаточно больших площадей тут деваться некуда производителям, и они будут закладывать в стоимость вина вот эти дополнительные все затраты. На данном этапе уйти от повышения цен, наверное, не удастся. Это в основном касается хороших, качественных вин, на что, собственно говоря, и нацелено. Краснодарский, особенно край, я с ним больше знаком, по этим виноградникам. Но перспективы все равно достаточно большие, и в дальнейшем при увеличении площадей будет естественная конкуренция, и я думаю, что цены стабилизируются.
Ну и что... Извините, Оля, да. Цены или рост цен стабилизируется?
Он имел в виду, цены стабилизируются, но сначала они повысятся, ну, а потом уже стабилизируются.
Знаете, да. За последние год-полтора выучили, что стабилизируется не цена, стабилизируется рост цен, становится.
Но потом
более
мне кажется, что это, в общем-то, гадалки не ходи, если затраты на производство винограда будут расти и дальше, то это, естественно, скажется на.
Но зато смотрите, как красиво здесь объяснили.
Вина.
Так бы вам сказали, ну, извините, что там, доллар вырос, что там еще? Ну, коронавирус, эти пандемии, а тут там сказали, что и импортные саженцы выросли, металлоконструкции. Тут прям все очень красиво расписано. С другой стороны, вот это как раз интересно посмотреть, как повлияет на, ну, популяризацию, опять же, российских вин, потому что последние несколько лет это прям очень сильно идет, очень действительно хвалят, и качество, говорят, выросло. При том, что цена-то как раз российского вина, она не такая высокая. Естественно, речь идет про качественное вино, да, и не так вот, не то, что по пакетам химию разливают.
Не исключено, что цены и цены на вино будут регулировать, потому что буквально недавно прошел саммит виноделов, и его участники решили... Да, саммит виноделов, и его участники решили создать... Федеральную
вина.
Саморегулируемую организацию виноделов.
В общем, тут, конечно, будет, так сказать, серьезно бурлить и кровь, и вино, и, судя по всему, цены. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, микрофон, Оль, спасибо.